Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях выпуска. На юге Киргизии завершена операция против боевиков. Есть потери. В России ряд громких отставок в правительственных структурах. В Минске освобожден экс-кандидат в президенты от белорусской оппозиции Александр Миленкевич. Власти Киргизии заявили о завершении операции против вооруженной группы, напавшей в ночь на пятницу на таджикские и киргизские пограничные посты, рассказывает Надежда Толкунова.
Операцию по нейтрализации преступной банды провела совместная группа пограничников спецслужб и спецназа МВД Киргизии, сообщил сотрудник пресс-службы пограничных войск республики Усен Полотов. Всего, по данным Полотова, уничтожены 4 боевика, еще один взят в плен. Как сообщает пресс-служба погранвойск, есть жертвы и со стороны силовиков Киргизской республики. Боевиками убиты 2 военнослужащих, 1 сотрудник таможенной инспекции и начальник Айдаркенского погранотряда. Застрелено также 1 гражданское лицо, ранен 1 пограничник. Напомню, в ночь на 12 мая группа вооруженных боевиков напала на таджикский и киргизский блокпосты. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Президент России Владимир Путин отправил в отставку заместителя главы службы экономической безопасности и 2 членов руководства оперативно-розыскного управления. По приказу главы МВД Рашида Нургалиева произведены ряд увольнений, прежде всего в оперативно-розыскном бюро. Генпрокурор Владимир Устинов отстранил от должности 2 высокопоставленных сотрудников Генеральной прокуратуры и 1 заместителя прокурора Москвы. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов внес представление о досрочном прекращении полномочий нескольких сенаторов, в частности от Ямало-Ненецкого автономного округа, Приморского края и Хакасии. О мотивах принятия этих решений пока не сообщается. Генпрокуратура России совместно с ФСБ расследует около 20 уголовных дел в отношении руководящих сотрудников Минэкономразвития и таможенных органов. Сообщается, что дела заведены в рамках кампании по пресечению коррупции в таможенной сфере. В пятницу по распоряжению премьер-министра Михаила Фродкова от должности были отстранены руководитель Федеральной таможенной службы и 2 его заместителя. Московской хельсинкской группе исполняется 30 лет. Крупнейшая в России правозащитная организация была создана по инициативе диссидента Юрия Орлова. В 1982 году под давлением властей она была вынуждена заявить о самороспуске. Спустя 7 лет группа возобновила работу. Говорит один из членов организации, адвокат Генри Резник.
Мы ставим достаточно сложные и острые вопросы. Нарушения прав человека, они вообще происходят практически во всех странах. У нас они более распространены. В ситуациях конкретных очень большие сложности стоят перед властями придержащими для того, чтобы с этим бороться успешно, этому противостоять. Поэтому мы раздражаем. Я просто-напросто радуюсь тому, что хельсинкская группа празднует 30-летие. И, честно говоря, горжусь тем, что был среди тех, кто участвовал в ее воссоздании в 89 году.
Это был адвокат Генри Резник. Адвокаты Михаила Ходорковского опровергли сообщение Федеральной службы исполнения наказаний о переводе их подзащитного в общий барак колонии в Читинской области, где он отбывает 8-летний срок заключения. По словам адвокатов, Ходорковский по-прежнему находится в одиночной камере, куда был помещен в апреле, после того, как подвергся нападению одного из заключенных. Экс-глава ЮКОСа несколько дней держал сухую голодовку, требуя, чтобы его вернули в барак. В Минске освобожден лидер оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Миленкевич, отбывавший 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции «Чернобыльский шлях» 26 апреля. После выхода из заключения Миленкевич заявил, что намерен активно участвовать в политике. В пятницу же были освобождены профсоюзный лидер Александр Бухвостов и сопредседатель организации «Молодой фронт» Дмитрий Дашкевич, также принимавший участие в акции «Чернобыльский шлях». Кроме того, Минский суд прекратил административное дело в отношении экс-председателя Верховного Совета Беларуси Станислава Шушкевича. Он обвинялся в участии в несанкционированном шествии оппозиции 1 мая.
Радио «Свобода». Новости.
В Иране инспекторы МАГАТЭ обнаружили следы высокообогащенного урана на объекте, где, по утверждению иранских властей, ядерные исследования не проводятся. Как сообщили в Вене неназванные западные дипломаты, эти данные были получены при предварительном обследовании оборудования бывшего научного центра Лавизан-Шиян. По словам дипломатов, теперь еще больше усилилось подозрение, что Тегеран скрывает истинные масштабы производства обогащенного урана, который может использоваться и в военных целях. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что его страна не боится военных ударов США.
Прежде всего, мы думаем, это маловероятно. Они просто-напросто развязали пропагандистскую и психологическую войну. Но они знают, Исламская Республика Иран – это огромная сила.
Заявление иранского лидера прозвучало на встрече с исламскими лидерами в Индонезии. Спикер парламента Армении Артур Багдасарян заявил о решении подать в отставку, а возглавляемая партия выходит из правящей коалиции. Из Еревана передает Армен Дульян.
Свою отставку спикер объяснил разногласиями с партнерами по коалиции, а также с президентом Армении Робертом Кочаряном. Здесь, в Ереване, муссируется версия о том, что Роберт Кочарян просто заставил спикера уйти в отставку, пытаясь отстранить от политики молодого лидера, который считался одним из вероятных кандидатов на следующих президентских выборах, которые состоятся в 2008 году. В последнее время Артур Багдасарян заявлял, что конечная цель Армении – вступление в НАТО. Тогда как президент не раз говорил, что Армения не ставит перед собой такую цель. И, наконец, партия Артура Багдасаряна проголосовала против утверждения итогов приватизации в последние годы, считая, что не все было законным. Армен Дулян из Еревана.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Иран переживает нелегкие годы. Исламский режим не совсем дружески относится к современной музыке, к музыке молодежи. Сотни тысяч иранских людей, интеллигентов, людей с высшим образованием покинули страну. В Иране очень развита подпольная музыка, та музыка, которая в Советском Союзе слушалась в 60-е, 70-е годы. И есть очень много групп, которые называются «зерезамини», то есть подпольные группы, которые пишут рок.
Таджикский журналист Искандар Алиев о своих любимых пластинках во второй части этого выпуска «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Смоленское кладбище в Петербурге. Записи Леонида Дубшана.
О ты жестокая холера, какого ты сгубила кавалера, Семеновского унтер-офицера. Эпитафия. Смоленское кладбище.
Кладбищенских стихов тяжелое паренье, под рифму легче спать, упреки, наставления, спи. Или отдыхай, зачем от нас ушел, медлительный их слог торжественный, тяжел. Есть пропуски в стихах, там буквы облетели, там трещина прошла, там выскребли метели, последний смысл из фраз, рассыпанный набор. Вот все, что различить на камне может взор. И все-таки прочны гранитные страницы, и кое-что прочесть возможно, и гордиться могильная плита тем текстом, что на ней ущерб вопреки дошел до наших дней. И унтер-офицер, которому ни строчки прочесть не удалось в телесной оболочке, теперь, когда он тень товарищей своих, в душе благодарит за самодельный стих. А пошлостью людской взволнованный прохожий на смерть глядит бодрей и думает, похоже на жизнь, и так смешно, что глупо унывать, запомнить бы стишки, чтоб другу прочитать.
Читал Александр Кушнер, взявший эпиграфом к своим стихам эпитафию со Смоленского кладбища в Петербурге. Кладбище это обширное и старинное, оно основано в 1738 году. Изначально здесь хоронили жителей Васильевского острова, а там ведь Академия наук и Академия художеств, там университет, горный институт и военные учебные заведения. На кладбище упокоилось немало ученых, живописцев, скульпторов, моряков, инженеров, литераторов. Была могилка Арины Родионовны, но куда-то делась, видимо, ушла под фундамент соседнего завода. Но кладбище все равно замечательное, хочется даже сказать, живое.
Приводили раньше сюда детей и объясняли им, вот твой прадед лежит, вот твой дед, вот твой отец. В свое время ты сюда ляжешь. Склеп это был продолжение все-таки дома. Склеп являлся некоторой собственностью поколения в поколение. Отвечали, наводили порядок не только, как говорится, в своей квартире.
С вами это был так, да? Вам показывали, вас водили?
Да. У меня вот женская линия вся вот покоронена здесь на кладбище. Здесь покоится прах Анны Петровны Чмутовой, погибшей на служебном посту от руки классового врага. Родилась 4 ноября 1899 года, умерла 28 мая 1936 года. Возможно, это кому-то тогда надо было для какой-то, так сказать, отчетности, для раскрытия всяких контрреволюционных банд там в городе. Во! И вот это вот Чарская. Это могила Чарской. В 1937 году она умерла с голоду. Неделю пролежала в своей квартире, пока по запаху уже соседи не побеспокоили милицию. Вот. Ее хоронил лично Михаил Михайлович Зощенко за свой счет, так сказать.
А что это за эпитафия? Вот,
это не эпитафия, это куски из ее стихов. «Звезды, вы дети небес, пойте свой гимн светозарный, пойте, Спаситель воскрес, ангел сказал лучезарный. Ты далека, ты в пути, все же я вижу родного солнышка в детской груди много, восторга святого солнышка, сердце поет, папа Алешу зовет, о, приезжай». Я ненаглядный.
Я сюда иногда прихожу, здесь убираю. Пух летит.
Вот есть замечательный памятник.
Простите, мы с вами не познакомились.
Сергей.
Меня Леонид.
Вот моя бабушка, Зиновьева Марья Ивановна, которая похоронена на этом кладбище. Вот она до революции родившись, этот памятничек застала, когда здесь проходила каждый год панихида. Это памятник в честь взрыва, который устроил в Зимнем дворце Степан Халтурин. Пострадали невинные люди, похороненные здесь. Вот эти отверстия, видите, вот. Вот как утверждала моя бабушка, вот эти отверстия повторяют полностью следы, которые были на потолке. Вот здесь вот выставились представители всех полков, охранявших Зимний дворец. Там и Преображенцы, и Семеновцы были, и все, так сказать. Вот они здесь выстраивались на панихиду, а вот в эти отверстия вставлялись штандарт этих полков. Вы представляете, да, вот эти вот великолепные, по-моему, из барка, это все-таки из голубого, из красного, расшитые настоящим серебром, золотом. Вот в такой вот день, как сегодня, батюшка с великолепного облачения. Да. Мой разгром кладбища начался, конечно, после революции, в 18-м году, когда здесь беспризорники. Они были помешаны о том, что здесь обязательно в склепах есть золото, и вот это вот какое-то ежегодное варварство, оно здесь продолжается. Очень спокойный период был, когда это вот тут вот Косыгинская аллейка, вот там похоронены родственники Косыгина. То есть его отец, мать и весь род. И вот когда Косыгин был вторым человеком, так сказать, в стране при Леониде Ильиче Брежневе, здесь действительно вот был напротив пикет милиции, у входа отделение милиции. Эти дороги, кстати, были проложены именно для него, чтобы он на машине мог подъехать к своим, так сказать, предкам, не утруждая свои ноги. Но при нем здесь еще, когда постоянно дежурил милиция, был порядок. А потом вот какая-то волна прошла. Вандализм, вроде русские, вроде православные люди. Здесь хотели все снести поголовно. Устроить парк культуры и отдыха с аттракционами, с пивными ларьками. Это середина, конец 70-х. Я в 77-м вернулся из армии, я сам бегал с бумажками вот по домам Васильевского острова, по парадным, собирал подписи, что не надо этого делать. Потом информация попала к Косыгину. То ли это, то ли то, что мы собирали подписи. Я не берусь сказать, понимаете, я не знаю, что было в начальственной голове. Это остановили на каком-то этапе.
Все Косыгино.
Это все Косыгино.
И что интересно, что стоят кресты. Имя какое интересное. Матрона. Батюшка его прожил чуть не 100 лет и умер на 50 лет позднее супруги.
Да.
Невероятная вещь.
Так может церкомучеником?
Ну пойдем сюда, да.
Царственные мученики, молите Бога нас всему
мученики, новомученики земли российской, молите Бога о нас, вечная вам память. Вечная память, вечная память, вечная.
Мы простой народ, мы всей душой за царя.
Тань, ты где бегаешь? Вся Россия полонецкие любиши, и уже не чает избавления час. Из-за тяжких лютых нас никто не слышит. Мученики царские, вы молите нас. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Смоленское кладбище в Петербурге».
Оплывают в небе
ликотов
в царском оперенье, средних медных черных и долбящих стай,
наше правительство,
и благословляя русское спасение, всех крылами крестит православный царь. Николай, Александра, Алексей, Мария, Ольга, Татьяна, Анастасия.
Место, где эти женщины пели об убитой царской семье, называется «Сорок мучеников». Ходит такая по кладбищу легенда, что здесь в 20-е годы закопали живыми в землю 40 священнослужителей. Многие сюда идут, ставят свечи, кладут цветы. А совсем рядом место погребения блаженной Ксении Петербургской, причисленной в 1988 году к лику святых, и часовня над ее могилой. И множество паломников.
Есть люди, которые приходят, так сказать, читают акафисты, читают молитву.
Некоторые стоят, прислонившись лбом к стенам этой часовни.
Здесь это в порядке вещей. Записку принести, обойти трижды вокруг часовни. Причем есть некоторые споры, так сказать, по часовой стрелке или против часовой стрелки.
Отсюда берите земельку. И что вам надо? Нате. И берите свечечку маленькую.
Раздача песка началась. Это вообще потрясающе. Обычно верующие подходят, сами берут по мере надобности.
Украшения на тебе. Красоты тебе Господь дал свои. Матерь Божия никогда не красилась. Красивая была.
На работу хожу, платить не могу.
Простите меня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилировал Божию, Матерь Сына. А ты больше не носи своих вот этих бразготок. Послушания больше всего.
Спасибо, бабушка. Дай вам Бог здоровья.
Я не бабушка.
Матушка Ксения. Матушка.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа все часовни погребена. Раба Божия блаженная Ксения Григорьева, жена певчего Андрея Федоровича, оставшись после мужа 26 лет, странствовала 45 лет, звалась во вдовстве именем мужа Андрей Федорович. Всего жития ее было на земле 71 год.
Радуйся, благая, утешительница всех молитв к тебе прибегающих.
Видя странное твое житие, яко ты презрела и си дом свой, всякое мирское богатство, родные по плоти безумны тебя полагаху, люди же града Петрова, видя смирение твое, нестяжание и вольную нищету, воспели Богу. Аллилуйя! Разум от Бога тебе данный, ты, Ксения блаженная, в мнимом безумии скрыла еси, в суете града великого и пустынница жила еси, молитвы Богу своей вознося непрестанно, мы же девящиеся таковому житию твоему, взываем тебе хвалебно.
Радуйся, крестяшки, от Бога тебе даны дарова свою принявшую. Радуйся, мнимый безумием сияние благодати скрывавшую. Радуйся, дар прозорливости смирением, хранимый подвигом молитвы стяжавшую. Радуйся.
Не сразу деньги опускайте. Я вам больше, чем всем давала.
Я слыхал, два парня, вот в этих куртках коричнево-зеленые. Вот мы здесь разговаривались, вот они мне всерьез рассказывали, что они там, когда была афганская война, уличные бои, понимаете, они расчищают там какой-то квартал, заняли какой-то дом, оглушенный там собственным автоматом. Они говорят, что является эта старушка вдруг. Братки, уходите отсюда. Старушка исчезает. Они уходят из этого дома, они говорят, минут через 15 он взрывается. Причем не пьяные ребята, ничего. Знаете, если бы там под бутылкой, так сказать, совершенно серьезно пришли ставить ей свечки. А узнали-то они уже после того, как они там вот отвоевали, какая-то к ним попала информация, то ли через газету, то ли через журнал. Видимо, вот когда на 6 февраля, вот канун Ксении, в средствах массовой информации так проскакивает. И вот когда они увидели ее лик, вот этот вот иконный, вот тогда они осознали, что это за старушка. И доверяют.
Хотя вся эта история с умершим мужем и ее хождениями в мужском платье не располагает.
Почему?
Ну, а вот я не знаю. Ну, просто, может быть, от того, что есть какая-то инстинктивная боязнь безумия.
Насколько юродствующий безумие? Тут сложно. А потом за эту же правду, вот за это юродство они действительно платили жизнью.
Ксения блаженная, как же ты терпела, ты за все терпела.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Леонида Дубшана «Смоленское кладбище в Петербурге».
В свое время, в 96-м году, я попал в аварию. Мы ехали с гостей, там у нас в одном месте есть прямой поворот. Ну, мы знали об этом повороте, но мы ехали с довольно хорошей скоростью, за 100 километров. Водитель резко затормозил, нас занесло. 2,5 недели я был просто в полной коме. Но когда я очнулся, передо мной сидел человек, вернее, ребенок. Я этого ребенка не узнал, хотя это была моя родная дочь. Когда у меня были очень сильные боли, и мне выслали там образ, и вот Ксении блаженной, и просто и молились, слава Богу, помогало.
Ксения блаженная, как же ты устала, ты за всех устала, плакать и страдать.
Мы приехали с духовной сестрой и с детьми с Нижневартовска и пришли почтить память Святой Божией Угодницы Ксении Петербургской. Очень много наслышаны и обращаемся к ней, молимся, и она молится за нас. И в храме в нашем Нижневартовске наш протоиерей отец Георгий вычитывает и молится блаженной Ксении Петербургской. Мы осветили храм. У нас новый храм воздвигнут в честь Рождества Христова. Вы знаете, мы очень просили, чтобы все было хорошо на освящении, и молились Ксении Петербургской. И она, в общем-то, явилась во сне. Мне явилась во сне. И она вела меня почему-то к Матрёне, в Москву. И когда я ехала на обратном пути, я зашла к Матрёне, а мощи покоятся сейчас в Москве, в Покровском монастыре. Когда я только порог переступила, я увидела икону Ксении Петербургской. Я, конечно, расплакалась. Я была тронута тем, что она меня привела к Матрёне. И мы же каждый год едем в отпуск, как говорим, сибиряки, на большую землю, и постараемся сейчас посетить святые места. Мы с воскресной школы выезжали в Верхотурье. Там покоятся мощи Семена Верхотурского. Его, значит, прославил Господь тем, что гроб вышел с земли и был открыт. Началось богоухание. Туда приходили очень много почитателей его, получали исцеление. Это было 1737 год в Верхотурье. Там был еще храм. Во время советской власти там была колония. И вот этот храм Крестовоздвиженский полностью в запустении, обезображен. И когда отдали вот сейчас монастырю мужскому, начали восстанавливать, то в верхнем куполе, в центральном куполе, началось восстанавливаться сами по себе нерукотворно кресты. Обновились кресты. И мы, когда приехали с ребятишками, женщины, которые убирали, они говорят, вы знаете, мы вначале подумали, что это отблеск луча. На второй, на третий день смотрим, снизу крест начал золотиться. А потом, когда, говорит, вот первая планочка позолота пошла, сказали священству, и все зафиксировали. Когда мы приехали, они все золотые. Чудеса Господь проявляет и прославляет своих божьих угодников. Мы вот сейчас ездили в Дивеево, были у Серафима Саровского, а оттуда с Арзамаса приехали в Санкт-Петербург. Благословились у своего батюшки, он молится за нас, а мы за него, и за весь приход, и за город Нижневартовск, и за своего мэра, и за нашего, конечно, президента Путина, помогай ему, Господи.
Как тебя звать?
Валентин. Валентин Игоревич.
Сколько лет тебе?
20. А вы что, записываете?
Я хочу записать несколько твоих слов.
А зачем? А это кассета.
А это не кассета, это диск такой.
Давай здесь, прости. У меня мама, Царство Небесное, она у бабушки моей отнимала деньги. Собирала пенсию от моей рабашки. Царство Небесное. Вот я. Крыску нашу. О, есть она хоронена.
Прабабушка?
Да. А мама на второй могилке. У нее было давление и рак легких. 40 дней уже прошло. Вчера.
А ты вино пьешь?
А угостишь?
Нет, у меня нет вина. Я просто чувствую, что было сегодня, да?
Он мне тут часы подарили. Мне пастор говорили.
Бесплатно?
Да, бесплатно, конечно. Угу. Иди сюда куда. Я же живу с бабушкой без ног. У моей бабушки ног нет. Она же лежит на диване, кушать хочет. А я вот здесь прошу деньги.
Радуйся я за женитую Бога чадо искрасившую. Радуйся, если Богу молить и прибегать и научившую.
Юля.
Меня зовут Наталья.
Мы приходим сюда, и что, не попросим, сбывается. Избывается на самом деле. Вот даже вот сейчас я, как бы у меня будет скоро операция, и я верю, что все будет нормально.
Просто верить надо, действительно, верить.
По вере вашей, да будет вам дадено.
У меня как бы молодой человек, он мусульманин, но он все равно, ну сегодня его нет, но он тоже ходит сюда. Вот я сама крещенная в православной церкви, ну потому что мы уже давно живем в России, наша семья корейцы. И надо, во-первых, уважать традиции и вообще русский народ, и верить тоже надо. Молодой человек, вот Файзали, меня пытался даже, ну, в свою веру. И какое-то время я принимала веру его. Бог один, но все равно. Я вот приходила к Ксении Блаженной и просила прощения.
У всех свои законы. Но все равно, он не покидает, конечно, свою мусульманскую веру, но он все равно верит то, что как бы...
Да, он пишет записочки тоже. Понятно. Вот, так что всегда приходим с открытой душой.
Я вам больше, чем всем. Для вас. Вот не было, но Бог знает.
Не могу ничего, я получил уже замечание. Я не могу. Я не буду себя грех брать. Все. Бери корышку.
Батюшка еще там?
Там он будет выходить здесь, он здесь не выходит. Нет, здесь он боковую дверь всегда выходит.
Это вот это?
Господи, ну что вы, ебух, вот эта дверь, только через нее. Закрыто, все, закрыто давно.
Со Смоленского кладбища ехали мы в полегчавшем автобусе прочь. На поминки в апреле остатки зимы, как руины, лежали точь-в-точь по обочинам залежи снега и тьмы. Жаль нам было жену его, дочь.
Вы слушали передачу Леонида Дубшана «Смоленское кладбище в Петербурге». Мы продолжим после новостей.
Не все люди мыслят одинаково.
есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В России сегодня отправлено в отставку ряд высокопоставленных сотрудников ФСБ, МВД и органов прокуратуры, а также внесено представление о прекращении полномочий нескольких сенаторов. О причинах пока не сообщается. Генпрокуратура России совместно с ФСБ расследует около 20 уголовных дел в отношении руководящих сотрудников Минэкономразвития и таможенных органов. Сообщается, что дела заведены в рамках кампании по пресечению коррупции в таможенной сфере. На юге Киргизии идет перестрелка между сотрудниками силовых структур и участниками ночного нападения на киргизские и таджикские пограничные посты. По данным корреспондента «Радио Свобода», 2 боевика убиты, 1 задержан, ранены 2 милиционера. В Ташкенте полиция разогнала небольшую группу демонстрантов, вышедших на улицу, чтобы почтить память жертв трагедии в Андижане 13 мая прошлого года. Манифестанты требовали провести независимое международное расследование событий в Андижане. Московской хельсинской группе сегодня исполняется 30 лет. Крупнейшая в России правозащитная организация была создана по инициативе ученого-физика Юрия Орлова. Адвокаты Михаила Ходорковского опровергли сообщение Федеральной службы исполнения наказаний о переводе их подзащитного в общий барак колонии в Читинской области, где он отбывает 8-летний срок заключения. По словам адвокатов, Ходорковский по-прежнему находится в одиночной камере. В Минске освобожден лидер оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Милинкевич, отбывавший 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции «Чернобыльский шлях» 26 апреля. В Нигерии около 100 человек погибли при взрыве нефтепровода в районе города Лагос. Десятки людей ранены. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В передаче из цикла «Российские музыканты на Западе» мы представляем джазового музыканта Бориса Фрумкина. В Советском Союзе он руководил ансамблем «Мелодия». После расформирования ансамбля занимался сольной деятельностью в Америке, в Швейцарии. С 1996 года живет в Берлине, дает сольные концерты, преподает. Иногда играет в лобби первоклассного берлинского отеля «Роял Палас». А музыкантом Борис Фрумкин стал благодаря отцу, солисту-трубачу оркестров Цвасмана и Утесова Михаилу Фрумкину. Это, кстати, звучит одна из немногих сохранившихся записей Фрумкина-старшего. С Борисом Фрумкиным беседует Юрий Векслер.
Как ты думаешь, это все-таки что-то американское, что они играют, или это...
Ой, я всю жизнь задаюсь этим вопросом. Дело в том, что нигде не стоит автор. И я думаю, что, конечно, здесь... Цвасман здесь, конечно, немножко схитрил.
Я тоже так думаю.
Замечательно.
Хитрил, то есть все-таки придумал сам, но...
Я думаю, что содрал. Я думаю, что в свое время содрал. Так же, как «Звуки джаза», в общем, неизвестно, кто написал. Хит был цвасманский такой, который, в общем, мы оживили в свое время с ансамблем «Мелодия» в этой пластинке в старых ритмах. И вот по рассказам отца, они очень много записали в 1938-1939 году, они очень много записали с оркестром «Сторон». Тогда называлась «Сторона», потому что писались на щеллаке, и писалось все... как говорят сейчас, вживую. Ну, то есть, не было ни монтажа, ничего. Вот как сыграли, так оставалось на отпечатке на щелочном. И он говорит, что очень много сторон пропало. Пропало, потому что Цвасман вообще был известным космополитом. Вот, и он очень много вещей пел по-английски. Как-то тогда уже это не поощрялось, а после войны уж само собой... не поощрялось. И, в общем, как бы вот отец говорил, что они очень записали много каких-то таких вот хороших песен тогда, джазовых. И, очевидно, там они, отец как-то проявился. К сожалению, очень мало записей его осталось. Вот эта вот вещь, которую мы сейчас слушали, она называется «Мне грустно без тебя». Это как раз оркестр Цвасмана, 37-й год. Отец в это время был солистом и первым трубачом оркестра. Не знаю, сколько точно лет, по-моему, с 36-го где-то до начала войны. Во время войны он уже был у Утесова в оркестре.
На твой выбор профессии отец как-то повлиял? Или то, что отец был музыкантом, повлияло?
Что значит повлияло? Иначе бы я не был музыкантом. Потому что меня сразу взяли за ухо и отвели в музыкальную школу. Там, начиная с 5 лет, я играл на фортепиано. К классу, наверное, к 4-му и к 5-му я укоренился в Центральной музыкальной школе при консерватории. И, конечно, для него это было дело чести и дело его музыкантской совести. То есть он себе не представлял. У меня старшая сестра есть, из нее никогда не делали музыканта. Но чтобы сын не был музыкантом, по-моему, и тем более, и обязательно пианистом, по-моему, мой отец просто иначе просто, не знаю. Это было несовместимо с его представлением о жизни.
Удалось ли ему услышать тебя в качестве профи?
Мой отец умер в 85-м. А ансамбль и мелодия перестал существовать в 91-м, так что я уже был 3 года его руководителем.
Как он относился вообще к тебе как музыкант?
Ну, он меня обожал, и он был очень строгим папой и очень строгим музыкантом, фанатическим музыкантом. И не прощал ошибок, но по поводу моей жизни у него как бы оставались претензии и замечания. А вот по поводу моей музыкальной стези, он как бы меня, по-моему, любил. У него вообще судьба очень была интересная. Он родом из Каховки. Вот. Он пережил все погромы, которые были в свое время, он 3-го года. Его топили там какие-то, не знаю кто, петлюровцы, казаки, бандиты или просто недовольные пьяные. Его топили, он просто очень хорошо плавал и чудом спасся. Ему было 12 лет, он запомнил это на всю жизнь. А вот, и в 19-м году, значит, семья, это мать и 6 детей, выехали в Москву. Ну, как в то время. Уезжали от голода, уезжали от этого кошмара, от погромов, от всего этого ужаса. И вот семья, значит, этой матерью осталась в Москве. Отцу тогда было в 19-м году, сколько ему было? 16 лет. По-моему, он прошел путь воспитанника. Он мне очень много рассказывал о себе. Дело в том, что мы выросли в эпоху, когда родители не очень много рассказывали о себе. И все боялись. Они все боялись чего-то. Они все боялись рассказывать о своих предках. Мы, конечно, вот из этой вот когорты родства непомнящих. Вот, и отец приехал в Москву, и, по-моему, он был воспитанником где-то в военном оркестре или что-то. Потом он был солистом Московского военного округа. Ну, по рассказам, был такой замечательный музыкант и довольно хулиганистый, по-моему, такой. Ну, вот так, а потом заинтересовался джазом. Я знаю, что он работал тогда в оркестрах кино. То есть тогда кинофильмы шли под оркестры. Не только под топера, а под оркестры, под симфонические составы. И они перебегали из одного кинотеатра в другой, там, из аквариума в Колизей, из Колизея там еще куда-то.
Но эту музыку надо было кому-то написать.
Как? Они играли классику. Там все игралось. Там игралось Бетховен, Чайковский. Я не знаю, куски из Мербера, куски из этого. Это подбирали дирижеры вместе с, там, с какими-то, очевидно, редакторами. И вот на пульте у музыканта лежала куча нот. И надо было там с 5-й цифры, там, 5-й симфонии Бетховена перескочить там, на симфонию Чайковского, там, какую-нибудь вторую часть там, какой-нибудь симфонии, там, 5-й или 6-й. И обратно, и все. И надо было это делать моментально. И отец рассказывал, что деньги зарабатывали чудовищные, чудовищные деньги. На озвучивании фильмов тогдашних, вот когда первые звуковые фильмы, вот на этой работе в кинотеатрах, то есть какие-то немыслимые, то есть они ходили с чемоданчиками за деньгами. Но потом это все получно почило в бозе. Был еще в армии, меня пригласили тогда в оркестр Людвиковского, приходили специально слушать, я тогда на разовых, будучи в армии, убегал и играл в кафе «Молодежное», знаменитое, с такими 2 саксофонистами замечательными по тому времени, Виталий Клинот и Сармакашев, который потом эмигрировал в Америку. И на одну из таких вечеринок, значит, пожаловала комиссия от оркестра во главе с мэтром. Вадимом Николаевичем Людвиковским, там был и Гранян, с которым мы познакомились чуть раньше, там еще кто-то из оркестра, из таких, может быть, Владимир Чижик, первый трубач тогда же. Ну и, в общем, они сразу как бы решили, что я им подхожу, они меня пригласили. Поэтому уже дослуживая армию, я уже бегал на репетиции оркестра. И я пришел в оркестр в 66-м году, и вот тогда же мы вот с Клейнотом и с трубачом Андреем Довмасяном, по тому времени, в общем, такой звездой джаза, был организован такой квинтет, который по непонятным для меня до сих пор соображениям было решено назвать квинтетом Фрумкина, может быть, в силу моей известной музыкальной фамилии и чего-то. И поэтому на втором джазовом московском фестивале, который состоялся в 1966 году, я выступал вот со своим таким джазовым квинтетом, который был очень отмечен. И тогда же мы выступали и с оркестром Людвиковского. Это было первое публичное выступление оркестра. Ну и, в общем, тоже произвели некоторый фурор. Ну и потом мы играли уже на джазовых фестивалях в 1967-68 году в Москве, в Таллине, в Праге, в Варшаве. И с оркестром, и квинтетом, но вот это уже не был точно мой квинтет. Тогда мы назывались квинтет и квартет «Крещендо». Ну и потом все это благополучно закончилось. Дело в том, что в годы своей молодости я был не в меру философичен. И я почему-то, значит, воспылал одной идеей, что джаз как бы это как иностранный язык. То есть выучить вроде бы можно, а вот думать на нем очень сложно. Ну и, в общем, всякие такие детские глупости мне в голову приходили, и я как бы вместо джаза стал заниматься популярной музыкой. И вот тогда появился ансамбль «Граммофон», который сейчас, кстати, фирма «Мелодия» переиздала. Записи того времени мы выпустили несколько миньонов, пластинок, на которых по 4 пьесы. Это была попытка такой поп-музыки в 67-м, 68-м, 69-м году. То есть мы играли там пьесы Леннона Маккартни, я играл пьесы собственного сочинения, мы еще какие-то пьесы. Но это было уже решено не в плане джаза, а в плане такого, черт его знает, как это сейчас даже обозвать. Ну, в общем, какая-то смесь джаза и популярной музыки. Конечно, я думаю сейчас иначе. Я думаю, что в свое время потерял из-за этих каких-то своих рассуждений очень много времени. Потому что сейчас пришел к тому, что все равно это единственная музыка, которая мне нравится. То есть нравится мне много очень всякой музыки. Но в основном я слушаю джаз и классику. Вот. Но как бы это то, что я могу делать. Плохо или хорошо, это уж как бы на суд слушателя.
Не является никакой моральной проблемой, допустим, игра в ресторане?
Поначалу, наверное, да. Конечно, для нас ресторанные музыканты, те, которые работали в России в то время, как-то это было очень далеко. Хотя не могу сказать, что мы кичились очень своим, так сказать, положением. И на гастролях мы всегда с удовольствием встречались с ресторанными музыкантами в городах Союза. И это были в основном очень симпатичные и талантливые люди. Но, тем не менее, разница в положении всегда была. А, так сказать, по приезде за границу, ну, это произошло не сейчас. Это произошло давно, еще в годы, когда мы впервые стали выезжать на гастроли. Это были конец 60-х, 70-е годы. Мы поняли, что очень много музыкантов, так сказать, достаточно высокого уровня трудятся и в ресторанах, и в барах, и в кафе. И ничего в этом нету зазорного. И в основном это и есть основное, так сказать, место приложения тех музыкантов, которые занимаются развлекательной музыкой. Интересным случаем общения с одним из замечательнейших мировых пианистов и музыкантов, это я имею в виду Херби Хэнкока, который принимал участие в джазовом фестивале в Берлине. Он остановился в отеле, в котором я играю. Это отель «Палас Европа-центра». И в течение часа он сидел внизу и слушал, как я играю, и после этого поднял большой палец и оставил даже памятную запись.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В передаче из цикла «Российские музыканты на Западе» мы представляем джазового музыканта Бориса Фрумкина.
Вообще можно сказать, что я всю жизнь проработал в одном коллективе, потому что ансамбль «Мелодия» — это выжимка из оркестра Людвиковского, который был расформирован благодаря усилиям небезызвестного нашего тогдашнего председателя Госкомитета радио и телевидения Лапина. Вот, человек, которого очень многие вспоминают, потому что он немало нарубил дров, вот, будучи, как говорят, не знаю, любимым учеником Жданова.
Ему, кстати, принадлежит, ну, приписывают много разных историй, видимо, он как-то был по-своему афористичен, я бы сказал. История, когда у него в Останкино был пульт, где он мог реально видеть любую студию, нажал кнопку, и он увидел что-то такое, чего никак не понять, что там происходит. Он вызвал этих людей, эту группу, к себе в кабинет. И что у вас там происходит? Что вы делаете? Те в страхе говорят, мы импровизировали. И он тогда он сказал, сначала завизируй, а потом импровизируй.
Замечательно.
Но к джазу это не может быть применено никоим образом. Ты не можешь джаз завизировать. Скажи, а все-таки вот есть это ощущение, ну, чего-то потерянного для себя, да? То есть, как бы вот ты ушел от джаза просто в более спокойную, оплачиваемую жизнь, или это...
Нет.
Я понял теперь,
да.
Я понимаю, что
нет.
Но любовь осталась, что называется.
Не, ну любовь, она никогда не прекращалась, она наоборот, может быть, даже из этого, из-за накладывания на себя определенных верик, вот, эта любовь, наоборот, как бы подспудно во мне еще больше тлела. Конечно, это было, конечно, может быть, это был правильный выбор, может быть, это был неправильный выбор. В общем, по своей карьере вроде как бы мне грех что-нибудь говорить, потому что я играл в лучшем, как можно сейчас сказать, и оркестре, и потом ансамбле страны, и руководил этим ансамблем, и, в общем, у нас были взлеты большие с этим ансамблем. И в конце концов, вот это вот совместное выступление с американской бродвейской труппой, это Sophisticated Lady, которая имела, значит, место быть в 1989 году в России и потом в Вашингтоне в Опера Хаус Кеннеди-центра. Вот, и я считаю, что, в общем, конечно, это значительная очень точка отсчета. То есть, как можно говорить, что карьера состоялась? Это было безумно волнующе, и я могу сказать, что я просто... Зуб на зуб не попадал, когда я выходил на сцену Опера Хаус, потому что 2500 мест американцев в Вашингтоне, где 60% негритянского населения, играть музыку Эллингтона, дирижировать эту музыку. Ну, в общем, это было чудовищно сложно.
Ты живешь давно за границей. Дала ли тебе что-то за граница?
Сначала будем говорить о том, что мне дала за граница как музыканту. Ну, я считаю, что много не дала. Я здесь не вырос. Может быть, у меня просто было больше времени играть сольно здесь и больше времени играть дуэтом вот с моим коллегой. И поэтому как бы я вскрыл для себя вот эту вот недостаточность своего вот сольного исполнительства. Вот это в значительной степени я расширил очень свой репертуар. Я не знаю, дала ли мне это за границу. Может, это мне точно так же дала бы и Россия, если бы я там оставался, потому что ансамбля уже не было, и так надо было продолжать, так сказать, двигаться в сольном направлении. Что она мне дала в плане культуры? Ну, какое-то расширение кругозора определенное дала. И потом, как человек творческий, конечно, я воспринимаю кожей эту обстановку, внешнюю атмосферу. Наверное, любая перемена в этом смысле, она положительно сказывается. Что касается ностальгии, ностальгии нет. Вот такой ностальгии, что хочется вернуться, вот там чего-то опять там начать, там это. Вот как жалко. Нет, этого нету абсолютно. И вообще, наоборот, когда я там бываю, я туда очень бегу, очень стремлюсь как бы повидаться, увидеться, там, пошипеть. Москва-то шумный город. Но не могу сказать, что мне это приносит настоящее удовлетворение. Ну, одна-две встречи, 10-12 часов пробки или там метро. И вот и все. Вот и все большие впечатления.
Я знаю, ты как музыкант не любишь быть аккомпаниатором в прямом смысле слова. Но когда была мелодия, и когда возглавлял ее оркестр Гараян, ты так или иначе вы работали с певцами, да?
Здесь надо тоже разобраться сразу. Дело в том, что значит работал с певцами, будучи в мелодии. Дело в том, что мы напрямую никогда никому не аккомпанировали, будучи на мелодии, вот в студии. Расписали. Мы записывали фонограммы, а потом певец нам только говорил, в каком темпе и как что. Единственное, с кем мы писали живьем, это мы писали с Володей Высоцким. Потому что он совершенно, он постоял в студии там несколько часов, прослушал, как мы все это записывали. Он понял, что это невозможно. Тогда ему выгородили кусок там в студии, он там пел. Потом он, правда, свой голос переписывал. Но вот это, чтобы с нами было его ощущение, как он поет, чтобы мы прониклись темпом, духом и энергией его исполнительства. Вот это было живьем. с кем я еще вот так вдвоем сразу живьем. С Анной Герман я записал. Мы записали вообще с ней очень много, но я с ней как пианист просто. Мы вдвоем записали три песни.
Сегодня я нисколько не боюсь с 20-м веком временно расстаться. Позвольте, я в любви вам объяснюсь высоким слогом русского романса. Я вас люблю, я думаю о вас. Вы для меня смятение отныне. Покорно жду ответа ваших глаз и повторяю в мыслях ваше имя.
Я не могу сказать, что я не люблю аккомпанировать. Просто я не могу ничего делать наспех и в торопях. Я так не умею. Мне надо в это дело втянуться, мне надо порепетировать. И я не меньшую ответственность испытываю, когда я аккомпанирую, чем когда я сольно играю. Значит, музыка, которая сейчас звучит, была записана мной с концерта, который состоялся в 2000 году, в марте месяце, с голландским музыкантом, которого зовут Мариус Бетц. И вот в результате в этом году, значит, фирма «Мелодия», моя «Альма-Матер», как бы мне вот они любезно согласились издать эту пластинку. Когда она появится, так сказать, в плане и в продаже, я пока не знаю, но, по крайней мере, вот уже весь материал подготовлен. Дальше дело техники. Ну, в общем, эта пластинка состоит вся из американских песен, за исключением одной. Я играю свой вальс, который написал в 67-м году еще, романтический вальс, который, кстати, Канавер в свое время несколько раз транслировал по голосу Америки. «Час джаза». Это был 67-68 год. Вот, так что мне приятно, что, может быть, прозвучит опять в этой передаче тот же самый романтический вальс, который когда-то звучал у Уиллис Канода.
Джазовым музыкантом Борисом Фрункиным разговаривал Юрий Векслер. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Со мной в студии таджикский журналист и документалист Искандар Алиев. Я предложил ему выступить в рубрике «Мои любимые пластинки». Искандар, пожалуйста.
У меня пластинок много, но одна из них считается любимой. Это диск Ораша «Буру-буру». Это песни, которые очень глубоко задели меня. Эти иранские песни на персидском языке, занимают одни из самых лидирующих позиций в хит-парадах Европы, Азии и Америки. Он родился в Иране, провел детство в Иране. В годы Ирано-Иракского конфликта его родители покинули Иран и переселились в Швецию. Араш и его поколение считается поколением потерянным. Они уже не иранцы, но и не европейцы. Араш смог сохранить себя и как иранец, и в то же время он интегрировался в мировую культуру. Мне это очень понравилось, и я решил найти секрет. Секрет вот этого успеха, почему его слушают. И это в то время, когда Иран переживает нелегкие годы. Исламский режим не совсем дружески относится к современной музыке, к музыке молодежи. Сотни тысяч иранских людей, интеллигентов, людей с высшим образованием покинули страну. Когда он был в Праге, несколько раз с ним встречался, потом встречался с ним, говорил по телефону, в общем-то, постоянно мы были в контактах. Он выступал в Москве, с большим успехом выступал в Москве. Он мне предложил сделать фильм. Мы с ним были в мировом турне. В начале года мы полетели в Лос-Анджелес, оттуда мы поехали в Германию, из Германии в Англию, из Англии в Дубай, в Эмираты, и оттуда в Швеции в заключительном концерте, где я был, у него, так сказать, на родине.
Почему таджикского документалиста, таджикского журналиста заинтересовал иранец?
Таджики и иранцы говорят на одном языке. И в Таджикистане очень любят иранских певцов. Иранских певцов любят и обожают намного больше, чем в самом Иране. Ораш в данный момент, если говорить про Таджикистан, после того, что Ораш стал знаменитым, десятки женщин, детей, которые родились после его успеха, называют Орашем. До этого Ораш у таджиков, как сказать, оно было очень редким.
В Иране молодежь знает песни Ораша?
Когда я был в Дубае в основном публика, которая приходила на концерты, это были иранцы, которые на Навруз, иранские новогодние праздники, приехали в Дубай на покупки, на отдых. Они были гостями этого концерта. Я там видел десятки тысяч иранских молодых ребят, которые приехали из Ирана. Я с ними встречался, делал интервью. Но, к сожалению, в своем фильме это я использовать не буду, потому что они возвратились на родину, и я не знаю, что с ними будет, если этот фильм и их присутствие на танце будет записано и показано. Они могут иметь проблемы.
В Иране молодые люди могут нелегально слушать такого рода музыку, поп-музыку?
Они слушают. В Иране очень развита подпольная музыка. Та музыка, которая в Советском Союзе слушалась в 60-е, 70-е годы. И есть очень много группы, которые называются «Зерезамини». То есть подпольные группы, которые пишут рок. Я встречался вот во время тура с Араша друзьями, другие ребята, это, которые были арестованы за исполнение рок-музык, за игру на гитаре. Тоже вынуждены были покинуть Иран. Они сейчас в Германии, в Швеции, в Америке и поют.
Ваш фильм показал иранский независимый телеканал. Я думаю, что это американский независимый канал на языке фарси. Кто смотрит эти передачи?
Эти передачи смотрят в основном все иранцы, которые находятся в Европе и в Америке. Этот канал смотрят и в самом Иране. Смотрят его в Эмиратах, смотрят в Таджикистане в том числе. Я узнал через Таджикистан, что этот фильм был показан.
Какую песню из этого диска, компакт-диска, вы хотите поставить?
Наверное, песню «Буру-буру», которая считается самым таким хитом.
О чем она?
Она о том, что девушка изменила парню, но у него хватает сил сказать ей, что он на этом не сломается. Он ее больше не хочет видеть. Но он уверен в том, он себя не потерял, и он уверен в том, что он свою найдет.
По-моему, иранские девушки не изменяют парням.
Бывает и такое.
Свой любимый диск представлял таджикский журналист и документалист Искандар Алиев. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Лина Ширяева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
I believe America has a unique ability.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Я просто-напросто радуюсь тому, что хельсинская группа празднует 30-летие.
Друзья, наливаются. Следите за руками, друзья. Наливается именно боржоми. Именно боржоми.
И разбросали листовки, которые требуют отставки Путина.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы становимся какими-то рабами. Многие врачи выезжают за границу. Как можно жить, зарабатывая $400?
Поиск будет продолжаться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезни следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи. Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.